Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, с вами передача «Формула семьи» в прямом эфире 14.00 по Москве. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Абуденова. Здравствуйте.
Доброго дня.
Не стесняйтесь задавать ваши вопросы. Надежда Абуденова, наш психолог, который поможет разобраться в проблемах. А сегодня мы будем обсуждать вот какую проблему. Может ли быть вредна родительская забота?
Вот казалось
бы, да, казалось бы, что нет. Как так? Родитель желает самого лучшего своему ребенку, но... Не всегда случается так, как случается.
Совершенно верно. Но вообще, когда речь идет о том, что родители заботятся о детей, в самом слове уже, мне кажется, столько тепла, столько какого-то положительного такого посыла, и вдруг, да, мы говорим о том, что это иногда может и вредить ребенку. И, может быть, мы не будем брать сегодня такие крайние случаи того, что в психологии и педагогике называется гиперопека, да, когда родители действительно обволакивают ребенка настолько и количественно, и качественно, но и лучшей заботой, да, и ее столько, что она лишает ребенка какой-то самостоятельности, она лишает его возможности, собственно, познавательной активности. Вот. И в общем, да, ребенок вырастает в таком случае пассивным, и ему кажется, что, в общем, а что делать-то, и так все за меня сделают, зачем стараться-то, и так все прекрасно. И, собственно, утрачивает какие-то такой запасы энергии для того, чтобы видеть мир привлекательным. Все на блюдечке, золотой каемочкой, вот быстренько ему преподносится. Вот, поэтому мы будем говорить не о крайних проявлениях ситуации, которая, ну, и так понятно, что, наверное, вредна ребенку вот такая обстановка. А вообще, в принципе, говоря о том, что мы заботимся во всех смыслах, в бытовом, в эмоциональном, в территориальном каком-то смысле, да, ребенке, есть ли предел, скажем так, этой заботы? Можно ли ее как-то измерить, взвесить? Сколько ее достаточно, когда она уже начинает идти вразрез с интересом и развитием ребенка? Больше вредит, чем дает положительный эффект.
Так что, друзья, если у вас есть вопросы по этой теме или истории по этой теме, обязательно напишите нам, позвоните, поделитесь. 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира. Плюс 7 977 850 09 96 – Viber и WhatsApp. Teos.fm – это наш сайт. Оттуда вы можете нам написать. В плеере есть форма обратной связи. И также наши номера там тоже указаны на главной странице. Так что не заблудитесь, все найдете. И, конечно, друзья, видеотрансляция. Мы здесь в прямом эфире. Всем привет. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях «Формула семьи». Очень будем ждать ваши истории.
А представьте себе ситуацию. Родители, у которых собственное детство прошло в таком в самостоятельном режиме, я бы так это назвала. Ну вот если говорить о моем поколении, то их иногда называют «дети с ключом на шее». Родители на работе, и мобильные связи не существуют еще. Школа закончилась, чтобы ключ не был потерян, его вешают на веревочку или на резиночку, а затем ребенку на шею. Это значит, что после школы он должен прийти домой, сам открыть дверь, разогреть себе еду, заметьте, не в микроволновой печи. Ну, соответственно, поесть, это то, что проверят родители по приходу. Ну, вот уже домой могут родители позвонить на домашний телефон и уточнить, ты пришел, у тебя все надо, садись, делать уроки. Ну, он самостоятельно, опять же, должен сделать уроки, потом у него есть какой-то люфт, там может поиграть, погулять, ну, или еще сделать какие-то там досуговые мероприятия себе организовать. И тут, кажется, забота, ну, минимизирована, да, то есть и хотелось бы, может быть, родителям больше времени проводить с ребенком, или хотелось бы заботиться в какой-то части, не знаю, в помощи уроков, например, или там в приготовлении ему свежей еды какой-то вкусной, полезной и так далее, но нет такой возможности. И вот родители детей сегодняшних, которые выросли в подобной обстановке, стараются, скажем, в сегодняшнем дне компенсировать вот эти свои детские ощущения от отсутствия, может быть, помощи, необходимой заботы родительской тогда, когда она им нужна была. Ну, потому что, скорее всего, бывает ситуация, конечно, когда ребенок идеально делает уроки, говорят, такие дети есть, но в большинстве случаев, конечно, есть изъяны, есть какая-то невнимательность, и что-то он не доделал, и что-то он решил скрыть. И вот родители приходят, и суп недоеденный, и там кастрюлю забыл с плитой в холодильник убрать, и уроках что-то навалял, и что-то пропал, и не пропылесосил, или что-то еще не делал, конечно, ребенок получает нагоняй где-то за что-то. В общем, все это создает, конечно, в глобальном смысле не сильно положительный такой вот фон настроения. И вот когда ты растешь в таких условиях, они помнятся, и во взрослой жизни, имея своих детей, конечно, хочется уже создать совсем другое. Атмосферу.
Но вам не кажется, что люди, которые выросли в таких условиях, они гораздо сильнее?
Как и у всех явлений, и у этого тоже есть и положительные последствия, и отрицательные последствия. Вот не углубляюсь, может быть, да, вот в анализ вот именно этих форм отношений. Хочу сказать, что все-таки, на мой взгляд, большинство вредной заботы, которую, ну, если можно так назвать, в семьях сегодняшних, это как раз компенсаторный механизм, срабатывающий в родителях, которые остро ощущали ее недостачу на каких-то этапах своего развития детского. Отношения со взрослыми, например, да, с учителями, с воспитателями, вообще со всеми взрослыми, тоже во времена родителей были несколько другими. Да, то есть взрослый – это, знаете, такой небожитель, который никогда не делает ничего плохо, он всегда прав просто потому, что он взрослый. И, в общем, перед ним нужно как-то вот находиться в таком полусогнутом состоянии.
В трепете таком.
В трепете священном, совершенно верно. Вот, поэтому, опять же, компенсируя вот это свое детское ощущение страха перед взрослыми, сейчас многие воспитывают своих детей, наоборот, скажем так, в пренебрежительном отношении ко взрослым людям. Ну, а кто это такие? А почему я должен тебе это делать? А почему я должен тебя слушаться? А почему я должен хоть как-то обращать на тебя внимание? И, опять же, это две крайности, да, и одна, и другая ведут к негативным последствиям. И если мы говорим о сегодняшних все-таки детках, то попытка, скажем так, создать для ребенка настолько комфортную среду, вот настолько заботящуюся, настолько помогающую ему среду, лишает возможности ребенка, по сути, преодолевать хоть что-то. Вообще опыт преодоления. Да? Когда он рождается, опыт преодоления? Когда есть явно что-то, что мне не очень удобно, не очень комфортно. Все это, конечно, контролируется родителями в пределах разумного, в пределах возможности ребенка, да, в пределах его потребностей и возраста должно находиться. Но тем не менее, когда ты что-то не умел, а теперь, ну, давай попробуй сам, научишься, у меня не получается. Да, вот дети, которые реагируют на любую неудачу или на любой результат, не соответствующий его ожиданиям, агрессивно, может быть, даже, да, или там отказом, или истерикой, или могут там разорвать работу, или растоптать, или там смять из пластилина то, что не получилось. Вот это прежде всего свидетельствует о том, что ребенок не знаком с опытом преодоления. И задача взрослого не сказать ему, ну и все, ну и брось, ну и ладно, ну и подумаешь, а про себя подумать, наверное, у него нет тяги или способности к скульптуре, попробуем и что-то другое. А вопрос не в способностях, и не столько, точнее, в способностях, да, сколько в том, что это доступная деятельность для ребенка, лепка или рисование, и, может, он действительно не станет скульптором или художником, но, тем не менее, в своих вот таких детских творческих способностях, да, проявлениях, может тоже преодолевать какие-то трудности.
У нас есть первое сообщение. Марина Данилина написала: «Очень сильно опекает мама, мне 29 лет. Детям 3 года и 3 месяца иногда практически диктует, как их одеть, кормить и так далее».
Ну да, это тоже, кстати, материал для отдельной передачи, да, о гиперопеке уже взрослых детей, да, тех, которые, в общем, и сами стали родителями. Вот, и скорее...
Ну, только не выросли, видимо. Ну, в смысле, в глазах их родителей верно. Это не имеет значения.
Совершенно верно. Контролирующий стиль взаимоотношений, так это называется, он сохранился, и как бы как он в детском возрасте был активен, так он становится, продолжает быть активным и во взрослом возрасте.
Ну, а Марии в рамках этой передачи что мы можем посоветовать?
Ну, во-первых, не зная условий, да, в которых они живут, если есть возможность отсоединиться территориально. Поскольку, как правило, забота родителей присутствует в повышенной пропорции, в повышенной дозе, там, где очень ограниченная территория, и где родители, естественно, которые делают все более совершенно, чем их дети, хотя у них есть уже свои дети, да, но им очень тяжело справиться с искушением не сделать лучше или не подсказать, как делать лучше, потому что я уверена, что у мамы нашей слушательницы очень добрые намерения, и если с ней поговорить, она вряд ли скажет, что она хочет навредить своей дочери или ее семье. Вот, поэтому, если есть возможность, да, вот исключить постоянный, скажем так, физический контакт в быту для того, чтобы, да, друг для друга не быть объектами критики в том, как кто моет посуду, на какой табуретке сидит, во сколько завтракает, как одевают детей и так далее. Чтобы отдельная семья, молодая семья организовывала свой быт самостоятельно, какие-то последствия испытывая негативные, может быть, от своих ошибок, и в то же время радуясь своим преимуществам.
Мария дальше написала, как объяснить маме, что я уже не маленькая, имею право жить и думать сама, много раз говорила и все равно диктует свои позиции. Но вот, собственно, Наталья и рассказала вам, Мария, как попробовать поступить. Так, следующее сообщение от Ани. Сыну 15 лет. Нужно ли держать его под контролем, знать, где он, с кем, проверять карманы, соцсети? Возраст сложный, чтобы его не потерять. Как поступить?
Совершенно верная оговорка там такая, возраст сложный.
15 лет — это подросток, да.
Подросток, да, и это один из моих любимых периодов в жизни детей, поскольку там происходит так много изменений, и они таким образом, ну, скажем так, они настолько много приносят в жизни ребенка, что можно наблюдать, как он меняется, ну, почти каждый день. И вот немного таких периодов, когда в жизни происходит так много изменений. Вы знаете, очень многое в подростковом возрасте уже зависит от того, какой был путь прежних отношений с родителями. Есть родители, которые к этому времени имеют прочные отношения, доверительные отношения со своими детьми, дают им достаточно большой простор для свободы, для выборов и так далее. И у них нет необходимости, скажем так, или нет уверенности в том, что им это нужно проверять в соцсети и так далее. Вот. Но если у вас есть опасения, если вы подозреваете, да, что в классе или среди приятелей ребенка могут быть какие-то события или какие-то ребята, которые могут быть даже опасны для него, да, то говорите со своим ребенком. Вот, кстати, то, что часто происходит в отношениях с подростком, мы не делимся с ним, или родители не делятся с ним своими опасениями. То есть не обнаруживают мотивы. Почему? Они говорят, просто нельзя. Не пароль свой компьютер. Оставь свои сети открытыми, я хочу просматривать, что там у тебя есть. Ну, то есть такой контроль без объяснений причин. Поэтому я не хочу высказаться за или против контроля содержания социальных сетей вашего ребенка. Я хочу сказать, что в любом случае вы должны стараться донести ему свои мотивы и свои страхи в том числе. Это никак не унизит и не оскорбит вас, наоборот, это даст возможность ребенку понять, что движет вашими поступками, что движет вашими запретами. Я боюсь за тебя, я переживаю за тебя. Мне страшно подумать, что ты можешь быть вовлечен во что-то. Мне очень бы не хотелось, чтобы кто-то испортил тебе там жизнь или возможности какие-то. Ну, то есть, вот это, в общем-то, правда, это и есть содержание наших родительских страхов.
Диана такой комментарий прислала, что родитель, он должен быть в первую очередь другом.
Совершенно верно, но родитель всегда чуть больше, чем друг, да, он чуть больше, чем просто заботящийся персонаж, он чуть
больше... Потому что друзья не обязательно слушаться.
Да, но с ними, с друзьями другой уровень взаимодействия совершенно, да, другой уровень доверия, другой уровень взаимопроникновения. И не то, что где-то глубже, где-то мельче, нет, вот именно он другой совершенно, качественно другой. Поэтому от друзей по-другому слышишь какие-то советы, да, когда что-то говорит родитель или когда что-то говорит друг. И вот особая родительская мудрость, мне кажется, когда каждая ваша ипостась, где-то родительская, где-то дружеская, может проговорить к ребенку в отношении каких-то требований.
Есть очень интересный комментарий, слушатель не написал свое настоящее имя. Советы психологов в 2000-х годах сделали свое дело, а теперь удивляются все, почему такие дети. Я не знаю, может, вы знаете, Надежда, о каких советах речь?
Не очень. Я в 2000-х годах уже, в общем, было достаточно много работ на эту тему, поэтому что именно имеется в виду, мне сложно сказать. Вот. Более того, я все-таки больше склонна наблюдать за тем, не какие советы дают психологи, а что происходит, каковы тенденции, да, то есть вот поколение людей, которые росли в советское время, растят своих детей, и что происходит в их сознании, или поколение детей, которые в 90-е были детьми, или становление которых подростковое приходилось на 90-е годы, что свойства им, такие исследования уже есть, и мне кажется, что они в большей степени характеризуют правду происходящего. Так же, как вот то, о чем мы с вами говорили в начале передачи, да, что родители, которые сами каким-то образом были знакомы с отсутствием родительской заботы, да, могут окружать этой заботой в большей степени вот ввиду наличия компенсаторных механизмов уже детей своих сегодняшних.
А знаете, что интересно? Как будут поступать потом дети, которые выросли вот в такой опеке, обильной опеке?
И это тоже сейчас забота психологов предсказать, скажем так, спрогнозировать. И прогнозы говорят о том, что дети, которые выросли в гиперопекающей среде, вырастают отнюдь не заботливыми, а наоборот циничными, эгоистичными, со слаборазвитой вот эмпатийной такой тенденцией, да, то есть умение почувствовать другого, посопереживать другому, увидеть нужду другого. Это их слабая сторона, отнюдь не сильная.
А еще сообщение от Анны, да, от другой Анны, от Крыловой. Пробовала не контролировать выполнение уроков, сын запустил все так сильно, теперь доверить ему не могу. Как быть?
Контролировать, значит, пока не вырос, или не может, или не способен, или не знаком еще механизм, что это такое. Особенно, что касается уроков. Как правило, это не сильно приятные переживания для детей, но и детки тоже разные. Недавно с одним малышом, которого привели на консультацию ввиду того, что он очень долго делает уроки, мучительно, там по 4, по 5 часов ребенок сидит за уроками, учится в 4 классе. Сидим с ним. Причем мальчик не, ну, умненький и успевает, и материал школьный хорошо усваивает, но медленно. Разговариваем вместе с ним. Я говорю, ну, скажи честно, вот, ну, почему так? Вот совсем прям не хочется делать уроки? Он говорит, да нет, почему хочется? Ну, вот я сижу, например, открыл тетрадь по-русскому, написал «домашняя работа», а потом думаю, интересно, а как живут люди в Австралии? И уехал в Австралию на час где-то приблизительно.
Слушайте, узнаю себя в детстве, правда, было такое.
Темп работы нервной системы, все разное. И вообще понятие времени у детей, оно совершенно особенное. Вот если мы с вами, я попрошу вас, Эльвира, выйти из студии и сказать, зайдите, пожалуйста, через 10 минут и лишу вас часов, то, скорее всего, приблизительно, ну, плюс-минус через 10 минут вы зайдете. У вас как метроном уже, как у взрослого человека, в голове работает, он отмеряет время. У детей этот метроном еще не работает. Для них что 10 минут, что 20, что полчаса, что час. Это все, знаете, такие относительные понятия.
Особенно если ребенок выйдет сейчас из студии и найдет себе там какое-нибудь интересное дело.
Или съездит в Австралию, например.
Да, два совершенно часа пройдут, верно. А он такой, а что, уже 10 минут прошло?
Совершенно верно. И мы говорим, сделай уроки у тебя за 10 минут или у тебя полчаса всего на это. Но это вы, в общем, себе сказали, а не ему, по большому счету.
Виктор резюмировал начало нашей передачи, написал такое сообщение. Два разных отношения к ребенку. Ты дурак, ты ничего не можешь, учишься плохо. И второй, ты такой умный, все можешь, но учишься плохо. Только я немножечко...
Они не спорны, да, я бы сказала.
Я поняла, это он, наверное, я поняла, это, видимо, вопрос такой завуалированный, что делать, если ребенок учится плохо. И вот такие две схемы можно применять, первую и вторую.
Но они такие, я понимаю, что это просто выражение такое крайнее этих схем, да, безусловно, я надеюсь, что так никто не произносит в адрес своих детей, вот, но здесь вот в чем вопрос, мне кажется, более важный, как сделать так все-таки, если ребенок не старается или у него не получается по каким-то причинам учиться лучше или материал усваивать лучше, чтобы все-таки это произошло, да, чтобы помочь ему, а не мешать ему в этом, чтобы его стимулировать в этом. И здесь вот частая такая ошибка родительская, я думаю, знакомая всем нашим слушателям. В школьном детстве, не знаю, как вам, я часто от взрослых, от учителей в частности, слышала, да, Учись лучше, не будешь учиться, дворником будешь. Вот почему-то это рассматривалось как некое, ну, как бы такое самое нежелательное, что может со мной произойти в жизни. Я буду дворником. И вот если вы слышали нечто подобное, вот вспомните, это вас мотивировало когда-нибудь? Ну, то есть после этого вдруг хотелось как-то собраться, так, нет, не стану я дворником, я стану отличником. Ну, редко я встречала людей, которые, вот, скажем так, этим как-то вдохновлялись. Скорее всего, ты это пропускаешь мимо ушей на каком-то... Ну, сначала, может, это обидно, потом ты пропускаешь это мимо ушей, а потом ты говоришь, ну и что, ну и буду, ну и пожалуйста. То есть вот напоминание ребенку о его ошибках, в общем, иногда родители считают, что это их основная забота о нем, да, постоянно указывать ему, в чем он не таков, что у него не получается, что не случилось, что ненадлежащего качества. Вот. Но, опять же, это может и выглядеть как некоторая забота, но, опять же, не решает вопрос, а как сделать так, чтобы этого не было. И вот здесь очень важно понимать, что у каждого ребенка, у любого всегда есть какая-то сильная сторона. Он не очень успевает в этом, зато успевает в другом. Его не очень интересует это, зато интересует другое. У него не очень хорошая память, но зато он очень быстро считает. У него не получается запомнить там какой-то, какие-то правила или какое-то уравнение научиться решать, но зато он прекрасно рисует, и там у него английский идет, ему интересен язык. Ну, то есть важно всегда любому ребенку показать, что у него есть сильные стороны, опереться на них и только потом говорить о том, что есть недостатки, которые, ну, ты посмотри, у тебя же есть все для того, чтобы быть лучше. Давай и это подтянем тоже. То есть я не к тому, что забота – это не говорить вообще ни о чем плохом ребенку, вот холить или леять. Нет, но сначала найти что-то хорошее, на что мы обопремся.
Вы знаете, вы мне напомнили историю зеленой ручки. Вот есть правила красной ручки и правила зеленой ручки. Когда учительница проверяет тетрадь, она берет красные чернила и все ошибки подчеркивает, ставит двойки, колы и так далее. Я помню, одна мама взяла зеленую ручку, и ее ребенок учился писать. И вот он в строчку писал в голове, прям эта картинка, букву «Г» прописную. Штук 30 этих закорючек было, и она выделила две самые лучшие и сказала ему, на что равняться. Для меня, когда я это прочитала, эту историю, это было такое открытие, что а так можно? Так можно воспитывать своих детей, потому что, ну, ты видишь вокруг совершенно обратные примеры. Наоборот, что ты указываешь, что не получается.
Совершенно верно. И смотря уже воспитание своих детей, да, я тоже читала не эту историю, но, видимо, какую-то другую. Но практика жизни это хорошо показала. Вот он пишет буквы, особенно чистописание, оно сложно дается деткам. Там вот вижу, не старается, пишет как попало. Ну, то есть объективно, он сказали строчку написать, он как попало нарисовал, все, на, вот, мам, посмотри, написал, какие еще ко мне претензии? И вот если скажу, ну, слушай, это не буквы, это крокодил какие-то, ну-ка сейчас же перепиши, я вообще смотреть не хочу, это ужас, в общем, будешь переписывать. Вот следующее не будет лучше. Или начнется вот это нытье, или истерика, или отказ, или там что-нибудь. Ну, в общем, этот процесс, наоборот, затянет. Если вот из всех этих букв, похожих на крокодилов, объективно выбрать парочку, которые отдаленно напоминают букву «Г», подчеркнуть их ручкой любого цвета и сказать, слушай, смотри, это получилось, и это. Ну, ты же можешь целую строчку таких написать. Да? То есть на что опираемся? На положительное или на отрицательное? Вот это важнее всего.
Юля написала: «Муж и свекровь». Очень важный вопрос Юля сейчас поднимает. «Муж и свекровь считают, что в воспитании обязательно должны присутствовать физические наказания, особенно за беспочвенные капризы и истерики. Пытаюсь объяснить, что бьют детей только потому, что своих нервов не хватает, и ребенок от этого не успокоится. Но меня упорно убеждают, что без ударов я слишком распускаю детей».
Вот опять вы меня старательно все время на какую-то скользкую дорожку сталкиваете.
А как быть, жизнь скользкая штука?
Вы знаете, я считаю, что давайте обобщим, не пробить, а давайте назовем это так, наказание. Да? То есть поощряем хорошее, наказываем за плохое. Во-первых, я поспорю здесь с выражением, не знаю, там мужа или свекрови, что не бывает беспочвенных капризов у детей. У капризов всегда есть цель. И вот это основная наша ошибка, что мы, родительская, что мы считаем, что ребенок что-то делает просто так. Ребенок ресурсно очень ограничен. Это мы, взрослые, можем что-то завуалировать, подобрать слова, там, что-то избегать, где-то подпродумать какую-то стратегию, как лучше себя повести. У ребенка все в чистом виде. Ну, они, конечно, умеют манипулировать там и что-то еще, но все это по-детски, все-таки, согласитесь. Поэтому, если он капризничает, там обязательно есть содержание. Почему он это делает? Для чего? Какую цель преследует? И вот крайне важно взрослым все-таки понять, какая цель. Почему? Потому что именно это будет говорить о том, нужно ли наказывать. Ведь согласитесь, ребенок может капризничать и просто потому, что у него голова сегодня болит, а сказать об этом не может. Так за что ж наказывать? А мы считаем, что это беспочвенные капризы. Или, например, ему страшно, он тоже капризничает. Или, например, он не хочет просто делать это задание, потому что у него не получается, он не хочет пережить неудачу. Или его тошнит от манной каши. Или он просто считает, что сегодня он встал не с той ноги. Ну, то есть, вот, более того, вот эти мотивы капризов, они могут нам казаться, конечно, важными, а могут казаться неважными. Но очень часто мы их делим, на самом деле, вот именно на наличие почвы и беспочвенные. Но это не совсем правильно. Поэтому прежде чем применить наказание, постарайтесь понять, что и почему происходит в данный момент в ваших взаимоотношениях с ребенком. И я вас уверяю, количество наказаний, тем более физических, резко снизится.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, «Формула семьи» сегодня говорит на тему «Может ли быть вредна родительская опека, родительская забота?». В студии сегодня Надежда Бодионова, психолог, так что, друзья, пишите ваши вопросы по этой теме, будем разбираться. И вот сообщение от Евгении. Как родительская опека формирует зависимость?
Довольно просто и, к сожалению, очень быстро. То есть в ситуации, когда, например, забота и опека со стороны взрослого выражается в том, что ребенку, ну, скажем так, просто не дают ничего делать. Да? Тут опасности, тут вдруг сломаешь что-нибудь ты, тут вдруг тебе что-то навредит, тут одно, тут другое. Ну, то есть гипотетический, так и называется, тревожно-мнительный тип родителей, который постоянно видится и чудится, что вокруг что-то произойдет фатальное такое и страшное, катастрофичное, если вдруг их ребенок, ну, встроится в какую-то деятельность. То, в общем, образуется такое поведение со стороны ребенка, когда вот он, например, ну, не знаю, он входит в дом, в квартиру после того, как не погулял на улице, и замер так, знаете, с растопыренными руками, ногами, «разденьте меня». Или, например, там бабушка, мама, няня, неважно, кто говорит, идем гулять. Для ребенка это значит, что он пришел там в прихожую или в комнату, где он, у него одежда лежит, сел и ждет, пока его оденут. Ну, потому что до этого он уже слышал, что шапку это я завяжу, а то на уши, в уши надует, сапоги я одену, а то не то на ту, ну, не на ту ногу оденешь, комбинезон я, чтобы все заправить, варежки, чтобы все пальчики были, значит, в своих домиках и так далее. Ну, то есть взрослый ребенку многочисленными своими примерами дает понять, я все равно это сделаю лучше, не пытайся. Зачем? Ну, не напрягайся. Я все... Это будет быстрее, лучше и легче. Это, кстати, тоже очень такой частый и мотив. Ну, я же это, ну, я же вот как-то вот, ну что, у меня нет времени, у меня нет возможности. Нужно ждать, пока он там ковыряется, ждать, пока он... Или вот, кстати, тоже, вот забота ли это? Я встречала родителей, которые говорят там, он не умеет завязывать шнурки, ему тяжело учиться, поэтому я ему покупаю ботинки на липучках.
Для меня это странно, если
почему?
Честно.
А это же реальность. Это раньше можно было там, в советское время, да, там понимать, что ботинки только на шнурках продаются, никаких телепочек.
На шнурки все умеют завязывать.
Это зря вы так думаете, Эльвира.
Ладно, хорошо. Нет, но а вырастет он, что он всю жизнь будет искать ботинки на липучках?
Ну, вот когда вырастет, вот тогда и поговорим.
А почему? Что изменится-то? Мне кажется, сложнее будет научиться.
А потому что вот этот страх создать ребенку некомфорт.
Так только там ребенок и развивается.
Ну так это же усилие, это же нагрузка.
Вы представляете?
Представляете, как ему легко. Сунул ногу и пошел. И никто не страдает, и никто не мучается, никаких тех капризов, ничего. Это всем облегчает жизнь. Так зачем это
нужно? Я бы очень хотела рассказать эту историю племенам в Африке. Я не помню, где это конкретно, но история 100% правдивая. Вы можете посмотреть в интернете. Есть, в общем, место, где люди живут, и младенца месяца в 4 начинают сажать на мокрую листву попой, потому что некомфортно, неприятно, чтобы он побыстрее пошел. Вот, и там дети там в полгода, в 7 месяцев уже топ-топ-топ. Потому что...
Хорошо, что мы не живем в том племени.
Да, я просто о том, что а мы тут боимся некомфорт в виде шнурочков детям причинить.
Но мы же в городе живем, в большом городе, где можно, в общем, до старости ходить в ботинках без шнурков. Ну, это, конечно, смешно звучит, но на самом деле это пример из практики, это не выдуманный мною пример.
Смешно вот. Звучит, но грустно думать об этом.
Последствия, да. То есть это ведь дело, вопрос-то не в шнурках, и эта история не про шнурки, это история про страх перед тем, чтобы причинить ребенку хоть какую-либо некомфортность, да, чтобы создать для него условия, когда он должен сам, чтобы создать для него условия, где вот он должен постараться что-то, приложить усилия. Задача родителей сводится к тому, чтобы просто вот обеспечить ему какое-то поле, где он не испытает никакого неприятного, ну, условно неприятного, конечно же, ощущения. Надо сказать, что психологи вот такую комфортную среду, созданную в семье гиперопекающих, называют дефицитарной средой. То есть она может быть разной, дефицитарная среда, да, может быть бедность там в эмоциях, бедность в ощущениях, бедность там в каких-то образах, которые предстают перед ребенком. А здесь бедность именно в плане вот моментов преодоления,
самостоятельности.
Да, проявления самостоятельности, проявления активности, которая ведет к определенным последствиям формирования личности ребенка.
Евгений, надеемся, мы ответили на вопрос, как родительская опека формирует зависимость. А следующий вопрос, ну это не вопрос, это комментарий от Лены. У меня 4 детей, воспитываю одинаково, но 2 совсем мамины в кавычках, даже в туалет не могу выйти. Может ли быть такая разница, если Лена утверждает, что она воспитывает детей одинаково?
Безусловно, может. Вообще не вижу тут ничего, скажем так, чтобы расходилось с нормальностью. Дети-то разные. Ну, то есть мама, да, методы одинаковые, допустим даже, да. Методы воспитания тоже. Но дети-то разные. Это была такая, ну почему была, но сейчас есть такая концепция, которая говорила о том, что дети — это чистый лист. Угу. Вот он родился, и вот что напишешь, то и напишешь. Ну, сходите в роддом куда-нибудь и посмотрите.
Чистые ли это листы?
Эти чистые листы, да, которые вообще разные. Кто-то лежит себе в мокрой пеленке или без памперса и лежит, и все его прекрасно. Кто-то только какую-то вот малейшую некомфортность уже на физическом уровне обнаружил и уже криком своим оповещает всех, что у него есть неприятности некоторые. Давай. Кто-то требует общения и сразу входит вот в мир общения эмоционального со взрослым. Кто-то так не очень интересуется, ему хорошо как будто бы и самим собой, и он играется и сидит тихонечко, и родители обычно хвастаются такими детьми. Ой, так повезло. И сидит сам себе, и занимается, и вообще ничего не требует, ни внимания, ничего. Тоже мы как бы понимаем, что как родители мы мало что для этого сделали, чтобы он был таким и таким. Не такой уж чистый он этот лист, или часто говорят, там, ребенок-то кусок глины, лепи из него что хочешь. Ну, тоже не такой уж он бесформенный. И надо сказать, что скульпторы из нас тоже так себе.
Снежана написала: муж сильно балует детей, мальчики 4-5 лет, соответственно, много подарков и исполняет все их желания. Это плохо?
Почему? Может, и неплохо. Все зависит, опять же, от того, какова история вашей семьи, история отношений. Если папа, там, капитан дальнего плавания, появляется дома раз в 8 месяцев, заваливает детей подарками и опять уезжает на 8 месяцев, ну, наверное, не очень хорошо, если при всем при этом он не проводит время, не поддерживает с ним какой-то контакт, который возможен, да, вот с его работой, не интересуется их успехами, не, может быть, как-то пытается порицать за там, непослушание или за что-то еще, если мама скажет, ну вот, пожалуется папе втихаря, скажем так, и скажет, ну вот ты ему, пожалуйста, скажи, и папа скажет, ты, пожалуйста, слушайся маму, мама же сказала, то есть поддержать мамин авторитет, ну, будет выглядеть есть как некоторый контроль, как некоторые порицания, как некоторые правила, которые устанавливают, и папа тоже. Вот. Поэтому это может быть чем-то не очень хорошим, а может быть вполне очень даже положительным опытом, да, что папа праздник такой.
Ну, а если дальше развить эту тему и представить, что я зацеплюсь за слова нашей слушательницы про исполнение всех желаний, вот как вести себя с ребенком, если у вас есть, допустим, и достаток, и желание купить ему вот игрушки в магазине, но где-то на задворке так в голове понимаешь, что если при каждом походе в магазине ты будешь покупать ему игрушку, которую он просит, ну, наверное, что-то не так ты делаешь, когда воспитываешь ребенка. Почему? Почему вот это срабатывает? Что не так-то?
Вы знаете, ориентируйтесь здесь на ребенка. Вот есть дети, которые природно уже имеют определенные качества личности, да, или черты характера сформировали, которые, в принципе, дети не требовательные особо, ну, так вот им захотелось что-то, и они как будто сами стесняются за то, что им это захотелось. Таким обычно самим хочется что-нибудь купить.
Стоит такой в магазине, глазки в пол.
Зайчик такой, и вот как-то пытается, и ты спрашиваешь, ну, что ты хочешь? Ну, а еще есть дети, знаете, которые он зайчик-то зайчик, а при этом он зайчик не потому, что ему стыдно там как-то, да, или неудобно, потому что он выбрать просто не может. Да? А есть дети, которые не могут выбрать, но при этом не это, и это, и это, и это, и это. И вот опять же, родители-то не учили этому. Вот как-то так сложилось, да, что вот он чистый лист наш, вот он с таким содержанием уже написан. Поэтому ориентируйтесь на ребенка. Если вы понимаете, что вот это вот желание «дай, обладать больше, лучше, а еще вот этого» присутствует в вашем ребенке, да, или, скажем так, имея достаток, вы подкрепляли вот это постоянными подарками или возможностями, которые у вас есть, соответственно, снизьте, пожалуйста, скорость благоподачи и, наоборот, ставьте его чаще перед выбором, который будет ограничивать его определенным образом. Да? И даже если у вас есть возможность купить ребенку все, да, скажите, вот смотри, либо вот эту вкусняшку, либо вот эту. А я хочу и то, и другое. Ну, я понимаю, что ты хочешь, но либо то, либо другое. То есть помогите ему его желание заземлить, во-первых, в конкретном выборе, во-вторых, опять же, создать ситуацию некомфортности, невозможности обладать всем, что он хочет, да, руководство вот именно своим желанием и больше ничем.
А насколько вредна такая тактика, когда родители говорят, ты хочешь вот это, ну, там, не то, что заслужи, а ну, сделай что-то для того, чтобы это получить. Там, либо окончи четверть без троек, либо там, получи пятерку по английскому. Разные величины, разная стоимость. Многие родители считают, что это такое некое приобщение ко взрослой жизни, когда ребенок с детства понимает, что у всего есть своя цена, просто в дальнейшем эта цена будет не оценки в школе, а настоящие деньги. А некоторые родители говорят, что это подкупание ребенка или как-то, не знаю, лишение его детства, что ли. Как вы, как психолог, считаете?
Это тоже прям вот отдельная тема для разговора, да, и отношения с деньгами у детей, оно тоже проходит свои пути формирования. И награда вообще. Вы знаете, в том, что мы награждаем ребенка, ведь нет ничего плохого. Это гораздо лучше, чем наказывать при регулировании его поведения. Вот. Но, опять же, вопрос, за что мы награждаем, и вопрос, что означает для него награда. Например, награда за домашний труд. Ты помог маме, там, или ты помыл посуду, или ты сегодня убрал свою комнату. Встречаю родителей, которые за это награждают. Так проще, скажем так. Дал ему там конфету или 100 рублей, и, в общем-то, результат достигнут. Но, опять же, мы же хотим прививать ребенку. Нас волнует как бы не сиюминутный же результат, нас волнует, чтобы он принял мысль, что люди, называющиеся семьей и живущие на одной территории, вкладывают посильный какой-то труд и заботу об этой территории. Поэтому я не советую никогда награждать за домашний труд. Другое дело, что иногда дети берут на себя какие-то функции, ну, дополнительные, да, там, я не знаю, помог бабушке грядку на даче прополоть.
Или ягоды
или
собрать.
Да, вот за это, как за такой геройский поступок, да, то есть это фактически награждается труд не по обязанностям, да, каким-то, которые, опять же, каждый вкладывает, а какой-то некий геройский поступок или время, которое он мог израсходовать на просмотр мультфильмов, он потратил на то, чтобы собирать ягоды. И тут мы можем пообещать, не знаю, там, поход в кино, там, покупку каких-то лакомств и так далее. Вот. Или учеба тоже, да. Учиться, хорошо учиться и стараться, когда ты учишься. Это геройский подвиг или это нормальная ситуация?
Ну, скорее, нормальная ситуация.
Вот если вы хотите это показать, да, то так и говорите, когда... А дети неизменно находят приятелей в окружении, которых награждают за оценки. И приходят и говорят, а вот Васе дают 100 рублей за каждую пятерку. Давай ты мне будешь так давать. Ну, такая, по-быстрому срубить... Это очень быстро дети усваивают, посчитав, сколько он получил пятерок на прошлой неделе, умножив это на 100 рублей, и, в общем, сразу желания тут становятся активными. Вот, поэтому, опять же, что вы хотите получить в результате? Если вам важно, чтобы это было здесь и сейчас, то, скорее всего, это сработает как мощный стимул. С другой стороны, скорее всего, опять же, подозреваю, родители хотят донести, что хорошо учиться – это такая же твоя ответственность, как у мамы, хорошо работать. Да, мама получает зарплату за работу, но на тебе и не лежит задача обеспечения семьи. На тебе лежит задача просто хорошо учиться. Это все, что это весь твой вклад, скажем так, за счет которого семья чувствует себя хорошо, комфортно и так далее. Поэтому, если ты уж прям вот расстарался, если уж ты сделал не один доклад, а два доклада, если ты ради проекта там...
Если ты без четверок закончил
год.
Да, вот
так, да, конечно. И всегда я все-таки советую за... учебу награждать впечатлением, награждать каким-то действом более, нежели деньгами. Ну, то
есть, почему?
Это закрепляется лучше, и это, скажем так, не дает возможности ребенку вот напрямую связать свою успеваемость с теми материальными благами, которые он может, скажем так, отхватить у родителей. Поэтому вместе куда-то сходили, или он там мечтал какой-нибудь квест там пройти, пожалуйста, значит, купили этот квест, или поход на скалодром, или там, не знаю. Ну, в любом случае, да, даже если это материальные какие-то вещи, лучше не деньги, а именно вещи. Самокат в конце четверти, велосипед в конце семестра, там полугодия или триместра и так далее. То есть это вещь. Причем, знаете, дети иногда, когда мы им обещаем что-то за учебу, а у них объем памяти небольшой, и через какое-то время этот образ рассеивается желаемого. Поэтому задача часто родителей позаботиться о том, чтобы этот образ в памяти воскресал периодически. Проходит пару недель, вы ему скажите, слушай, я тут был в магазине, там такие велосипеды, и тут я подумала, какого ты цвета хочешь, фиолетового или розового? Или серебристого. А еще через две недели вы скажете, ой, я тут в интернете картинку нашла, вот посмотри, этот или этот. И распечатали ее, и повесили ее перед столом, чтобы зрительно еще и был закреплен этот образ. Потому что часто родители жалуются, что вроде как мы пообещали что-то, и он сначала загорелся, первые две недели даже что-то делал, а потом раз, и мотивация распадается уже. Ну, потому что желание тоже существует у него недолго.
Так, едем дальше. Следующий вопрос от Ирины. Сыну 6 лет, воспитываю одна, с мужем в разводе. Сын стал нервным на фоне не очень хорошего отношения папы в сторону мамы. У сына боязнь, что его могут забрать от меня. Как неправильно подойти к сыну и изменить его вот это вот самовнушение?
Вы знаете, иногда под эгидой заботы о детях мы скрываем от них часть информации, которая нам кажется предназначена для взрослых, или мы не хотим, чтобы ребенок об этом знал. Да, и мы говорим, что мы заботимся о ребенке, ограждает от его от того, что его может там нервировать, травмировать и так далее. Но в случаях, когда жизнь ребенка меняется ввиду изменившихся обстоятельств, папа ушел, да, или там семья распалась, но мы не можем скрывать этот факт, мы не можем делать вид, что ничего не произошло, мы должны ребенку что-то сказать. И вот на самом деле это очень важный момент, что вы говорите ребенку и как вы говорите ребенку. А самое главное, что обязательно поговорите с ним, почему и что произошло. Конечно, мы понимаем, что мы не можем рассказать ему всего, и не надо этого делать. Но самое важное, что должен знать мальчик 6 лет, семья которого перестала быть тем, чем она была всегда, это что он не виноват. Мама его любит, папа его любит, и просто так сложились жизненные обстоятельства. Так бывает. Вот, пожалуй, такой набор. Потому что самая несложная ситуация, да, для разруливания, вот именно уже с психологической точки зрения, это когда дети берут на себя ответственность. А если, вы знаете, мы с ним не поговорили об этом, то их шестилетняя в данном случае головка, она все равно придумает объяснение тому, что происходит. И это объяснение нам с вами не понравится, потому что жить с неотвеченным вопросом, жить с непониманием того, что произошло, ребенок не сможет. он будет искать ответы. И еще раз хочу повториться, его головка шестилетняя предложит ему какие-то варианты, которые совершенно неправдивы. А иначе вот как бы вот этот поиск, постоянный поиск ответа, почему так произошло, что с папой происходит или что с мамой происходит. Как один тоже, одна девочка, родители которой проходили как раз развод, на консультировании сказала, что, наверное, если бы я была бы мальчиком, папа бы с нами остался. Да, то есть родители долго замалчивали и не говорили ребенку о том, что семья распалась, придумывали всякие мифические, там, что папа заботится о дедушке просто, ему надо пожить там. При этом ребенок видит эмоциональное состояние мамы, видит ее слезы, видит изменившуюся ситуацию. Он спрашивает, ему говорит, да все нормально, все хорошо. Но он понимает, что не все нормально и не все хорошо. И он ищет ответы на вопросы. И вот, поковырявшись в своей головке, он нашел такое объяснение. Я вас уверяю, это гораздо сложнее потом в работе с таким ребенком сначала разрушить то, что он себе уже там навоображал, да, для того, чтобы сформировать потом какое-то правильное понимание и принятие ситуации, чем формировать с самого начала правильно. Итак, мама тебя любит, папа тебя любит, папа останется все равно твоим папой, мама останется мамой. И ты не виноват в том, что произошло. А кто виноват? Так бывает в жизни. Не все шестилетняя головка может понять. Найдя и назначив виноватого, мы, в общем, вряд ли сделаем что-то хорошее, тем более, если назначим кого-то виноватым из близких людей, кого как бы природно ребенок должен любить. Поэтому если папа слышит вас, если он готов все-таки к диалогу ради блага ребенка, поговорите с ним, попросите ему вот эту информацию донести вот хоть в таком же тексте.
Следующий вопрос от Татьяны. Многие родители сейчас и рады бы растить детей с меньшей опекой, но школьные программы построены так, чтобы родители делали уроки вместе с детьми. Не заставишь ребенка переписать не очень аккуратную домашнюю работу, учитель начинает угрожать органами опеки.
Очень интересно. Надо сказать, впервые слышу, что за низкую успеваемость, или, скажем, хотя бы в начальной школе там говорить о низкой успеваемости вообще сложно. Там, в общем, в первом классе вообще не ставят отметок, да. Вот, есть программы, в которые дальше, в общем, в этом упражняются. Вот, поэтому оценивание детей, скажем так, мягко так проходит. Вот, вы знаете, всю ответственность несете за детей вы. Всю ответственность за отношения с ними несете вы. Всю ответственность за то, какой личностью он вырастет, несете вы. И мы никогда не сможем свалить в будущем ничего на учителей или там на кого-то еще. Ну, это же школа так требовала, это же вот так вот, вот нам же угрожали органами опеки и так далее. Несете ответственность, каким человеком он вырастет, в общем, вы. Поэтому всегда, когда я вижу там детей скандалящих в магазине или на улице, родителей беспомощно пытающихся там их как-то урезонить, или родители детей, которые пристраиваются друг к другу, пытаясь вот с уроками как-то вот понять, как это все выглядит, или приучить каким-то навыкам, которые с трудом приучаются, я всегда говорю, не мешайте им, ни бабушки, ни люди другие какие-то, не вмешивайтесь. Вот в тот момент, когда он скандалит, а родители пытаются с ним взаимодействовать, происходит что-то очень важное. Он, например, начинает понимать, что главное здесь мама и папа, или что они вот такой оплот уверенности и оплот стабильности, что все равно будет, как они сказали. Они сейчас все разрулят и все сделают. Или вот самостоятельность, она выглядит вот так, ответственность и последствия выглядят вот так. Вот учитель их этому точно учить не будет. Я вас уверяю, я много лет проработала в школе психологом, поэтому прекрасно понимаю зону ответственности учителя. Его задача – научить его определенным знаниям. Скорее всего, на этом все будет исчерпано, скажем так, по задачам. Поэтому берите здесь больше ответственности на себя.
У нас остались последние два вопроса. Первый, давайте кратко, Александре, подскажем, как вернуть детей из Австралии, вот этой, в которую они уезжают, чтобы
научите
вовремя
их пользоваться часами и поставьте часы перед ним и часы большим циферблатом и с секундной стрелкой, чтобы он видел, как время идет, чтобы он видел, как время течет.
И последний вопрос от Анны. Младшему сыну 5 лет, опекая его, я прислушиваюсь к его пожеланиям. Не хочет ходить в сад? Не ходим. Сказал, что хочет ходить на танцы? Не хочет, видимо. Бросили. Нужно ли его заставлять? Он же личность, имеет право на свое «нет».
Ну да, он потом кажется, что он не хочет ходить в школу после первой четверти, когда спадет эйфория. Ну, что вы будете тогда делать?
То есть нужно все-таки поступать как родитель.
Я считаю, что кто-то должен быть взрослый в доме, и кто-то должен понимать причинно-следственные связи гораздо на более высоком уровне, чем их понимает пятилетний ребенок. Безусловно, мы учитываем их желания, их интересы, их склонности. Но мы не идем у них на поводу. Мы считаем, что только мы, как взрослые, можем исходить из критерия полезности, нужности, необходимости иногда. Или я еще часто родителей спрашиваю, есть ли у них проблемы со здоровьем, и мы понимаем, что нужно вести его ко врачу. Мы просто берем и ведем. И он сопротивляется, и он не хочет. Но если мы понимаем, что это связано с жизнью и безопасностью, мы это делаем. И в этом наше хорошее родительство.
Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо большое за ваши вопросы. Их было очень много, и мы не на все смогли ответить. Пишите чуть пораньше. Спасибо в любом случае. Слушайте нас каждый будний день в 14:00 и пишите дальше ваши истории в следующих передачах. Постараемся ответить. До свидания.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.